Полезное радио. Куда пойти?
Доброго времени суток, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире программа «Куда пойти, старая вятка» в студии Дарья Перова. И мой уважаемый соведущий Вячеслав Викторович Коваленко, вятский историк, экскурсовод и автор книг по краеведению.
Здравствуйте.
Напомню, что у нас необычный формат передачи. Неважно, где вы находитесь, на работе или заняты домашними делами. Важно, чтобы вы прочувствовали историю города вместе с нами. На предыдущих программах мы окунулись в историю домов на улице Московской и остановились на доме Калошина. По какому адресу находится этот дом и кто там жил?
Это дом номер 32 и 30, потому что дом и флигель Калошина при нем. То есть маленький домик, попросту говоря. Сам дом был построен, это уже недалеко от Театральной площади, был построен в 1795 году по проекту, ну, того же самого Филимона Рослякова для купца Иуды Сидоровича Калошина. Это был очень богатый купец. Есть информация, что он торговал с Амстердамом, говяжьим, топленым салом и льняным семенем, а также и, значит, торговал с Лиссабоном и Барселоной. Вот далеко как забрался вятский купец. Ну и, значит, вот флигель каменный был построен. Калошиным был вот флигель позже, в 1822 году для Калошина. Калошин вошел в нашу историю прежде всего таким немножко анекдотичным случаем. Это именно при приезде Александра I в Вятку в 1824 году. Вот якобы он подарил, значит, царю ананас живой, который вырастил в теплице. Правда, вот по другой информации, этот подарок сделал Машковцев, но чаще упоминают Калошина, что страшно поразило царя. Калошин был известен еще и тем, что был дедом знаменитого астронома Матвея Гусева, действительно знаменитого на весь мир. Ну и наследники Калошина, несмотря на богатство своего предка, разорились. И дом был продан братьям Блиновым, Александру и Константину Яковлевичем. Ну и при уже Блиновых в 1839 году на нижнем этаже размещалась первая частная типография нашего города Вятки. В 1869 году разорившийся Константин продал типографию Александру Александровичу Красовскому. Мы о нем говорили, революционер, просветитель. Ну и он, значит, купил все флигели и нижний этаж этого дома. Вот что про этот дом можно сказать.
Вячеслав Викторович, у меня к вам такой вопрос. Вы сказали, что Калошин торговал с Амстердамом, Лиссабоном. Скажите, вообще тяжело купцам того времени было выстраивать отношения с зарубежьем?
Ну, естественно, не так, как сейчас. Нет, не было ни интернета, ни каких-то прочных торговых связей. Искали каких-то сначала посредников, потом выходили некоторые напрямую. Вот, и, конечно, очень было трудно. Вот больше был протоптана тропинка была или целая дорога в Англию, конечно. Вот с Великобританией, с Англией такие торговые контакты были налажены. Но если вспомним, мы еще при Иване Грозном, там русские уже вовсю появлялись торговцы. Так вот, и поэтому проще было. А вот Лиссабон, конечно, Испания вообще, Португалия, это достаточно далеко. Да, и Калошин вот... Во всяком случае, наверное, один из очень немногих, если не единственный вятский купец, который туда добрался все-таки. Ну, а чем торговал, вот видите, все-таки сырье, как бы сказали современным языком. Вот, значит, шла сельскохозяйственная продукция, конечно. Значит, так что, а вот льняное семя, вообще лен, это уже наша вятская продукция, она пользовалась большим спросом из-за границы, поэтому везли традиционно во многие зарубежные страны, вот европейские в частности, так что распространено было. Кроме того, значит, из льна ведь еще масло делали. Вот, и вспомним, что в то далекое время вот на Вятке, например, масла растительного, как сегодня, из подсолнечника не было вообще. И не только на Вятке, во многих странах, вот также в районах России, не было этого масла, поэтому льняное пользовалось спросом.
Отлично, давайте тогда перейдем к следующему дому.
Ну, мы сейчас выходим практически на Театральную площадь. И, значит, просто я упомяну, потому что отдельно нужно говорить о Театральной площади. Но дома некоторые на Театралке, они, значит, и числятся по улице Московской, самое интересное. Так вот, на месте, где стоит сейчас Вятский государственный университет, стоял когда-то дом общины Красного Креста. Вот у нас памятник медсестрам Первой мировой войны поставили на улице Маркса. И, значит, они заслужили это. Они участвовали во многих войнах, ну, где-то с 19 века уж точно. И, значит, большое мужество проявили. Кое-кто даже в плен попадал, погибал, значит, вот. Но они до конца были преданы своему делу, вот, выполняли свой долг. Очень талантливо, я бы сказал. И даже заслужили неоднократно. Они имели благодарность от командования, вот, постоянно практически. Вот Вятский именно медицинский отряд вот этот. Ну вот, потом здесь же находился на этом же месте дом Ласкина на углу с улицей Маркса. Вот, дом интересен, наверное, только одним фактом. Это дом, где жил Александр Лаврентьевич Ридберг. Вот, к сожалению, его снесли, когда строили это большое здание вуза. Вот, снесли, и очень жалко, подлинный дом Ридберга.
А дом Ридберга он, то есть, сам спроектировал или...
Нет, это имеется в виду, он жил там.
Угу.
Ну вот, потом про драмтеатр отдельно нужно говорить. У нас он построен в 1939 году, а до этого еще ранее там, здесь же на уголке, были каменные Толмачихины палаты или Толмачёва палаты. Это был дом Ивана Григорьевича Толмачёва, причем очень старинный, дошедший до нашего времени. Он построен был в начале 18 века, двухэтажный. И представлял, конечно же, культурную, историческую, огромную просто ценность. Очень жалко, при строительстве театра его уничтожили. Палаты имели только один жилой этаж, так как хозяева на первом этаже, а первый этаж, знаете, по средневековой традиции российской, русской, был без окон. И там хранили запасы. То есть, чтобы в дом войти, нужно было подниматься сразу на второй этаж. Пол везде был каменный, и стены были очень толстые. В 1863 году дом у потомков Толмачёва, значит, купил купец Яков Прозоров, известный наш благотворитель, который подарил дом городу под богадельню. В 1895 году в доме открылся приют для детей бедных граждан города. То есть вот это вот самая богадельня, считайте. Ну и, наконец, интересный факт. В 1899 году в доме устроили помещение для водонапорного бака, для водопровода и пожарную каланчу. Вот у нас начало появления водопровода в Вятке связано тоже с этим домом. Ну и в начале 20 века в доме была начальная школа. То есть дом имеет очень очень богатую историю. А сейчас там уже дома нет, естественно, ну, пресквер плюс драмтеатр на этом месте. Дальше, если мы идем по улице Московской, зайдем за театр, за театральную площадь, то мы увидели бы Трехсвятскую церковь. Она была на углу Московской и Дерендяева. Эта церковь была построена в 1723 году, и на этом месте, где была построена церковь ранее, была деревянная церковь. Причем к ее постройке были причастны потомки Спиридона Лянгузова, Филат и Иван. Но я хочу напомнить, что Спиридон Лянгусов вошел не только в русскую историю, купец этот, но и в российскую в целом. Именно он провел первый караван в Китай российских русских купцов. Плюс еще он научил, ну тогда Петра Первого получается, научил, значит, методики мытья золота на реках, которые подсмотрел в Китае. То есть он сыграл большую роль. Так вот, значит, потомки Филат и Иван Лянгусов и три семьи потомков Ивана Шоломы, тоже, кстати, знаменитого вятского деятеля, который вошел в общероссийскую историю в XVI веке, 16 века. Так вот, они, значит, были связаны тут с перевозкой товаров дальше и, судя по всему, в Китай. Вообще тут целая история, очень большая и очень интересная, потому что туда перевозились, оттуда перевозились товары иногда на огромную просто ценность. Тот же чай, шелк, например, они стоили по тем временам бешеные деньги. И вот они хранились, судя по всему, здесь, в этих домах. И вот так как правительство, ну вот того же Петра Первого, если доверяли вот купцам, в частности, Лянгузовым, доверяли, значит, хранить эти товары на огромную ценность и перевозить их дальше до столицы, это для знати шли товары, то, значит, тут непростые были купцы, попросту говоря. То есть вот такая история.
До рекламной паузы мы говорили про здание Всесвятской церкви. Давайте продолжим говорить.
Да, так вот, эта церковь, которая, к сожалению, уже утрачена, она была связана еще и с декабристом Александром Муравьевым.
Угу.
Он, ну, как сказать, он не был приговорен к какому-то очень суровому наказанию, был сослан сюда на Вятку за участие вот в восстании, причастность к декабристскому движению. Здесь даже он таким, можно сказать, чиновником работал. Ну и вот в этой церкви отпевали его жену, она здесь умерла. Ее похоронили, кстати, на местном кладбище, но потом, значит, ссылка Муравьева, когда закончилась, он выкопал гроб, зимой было дело, с телом жены, увез к себе в имение, чтобы похоронить на родине. Так и похоронил. Вот любил свою жену так. Вот такая история. Кроме того, в этой церкви крестили мать Александра Грина в 1857 году. И в этой церкви побывал император Александр I. То есть церковь-то была уникальная, конечно. Церковь была закрыта в 1932 году, и под ее передали рабочим «Красный металлист» под клуб. Ну, традиция была такая. Так что вот и постепенно она перестала существовать.
То есть, в смысле, постепенно перестала существовать? Что это значит?
Ну, значит, собственно говоря, сломали, можно и сказать и так. Там ведь это самое, на этом месте строили, много чего строили. Там и здания строили, и это самое, дом правительства тут был, улица перестроена, было снесено много. Вы посмотрите, там вот, где дом правительства у нас находится, областная дума, точнее, с обратной стороны от площади, там висит на здании очень интересная доска, что на этом месте была подпольная типография когда-то. Вот если кто постарше люди, вот жители нашего города, не помнят, что, значит, эта доска стояла вот здесь посередине там площадки такой, площади, стояла, плита прямо стояла посередине площадки там, ну, значит, цветочки какие-то были посажены вокруг. И там когда-то дом был деревянный, где вот эта типография была. Потом, значит, сначала ее сохраняли как памятник революции, потом дом уничтожили, потом, значит, остался клумба, осталась с этой плитой памятной, потом и клумбу уничтожили, а памятную плиту тоже уничтожили и оставили только вот на память такую доску на здании. Ну, она обычно, если никто не знает, что там доска, ее трудно увидеть, она так теряется на фоне стены. Так что вот, поэтому, что удивляться, а вот церковь, что уничтожили, я вот нисколько не удивляюсь, потому что у нас что творилось, дикость такая, так вообще.
Ну, то есть это также было во времена СССР, да?
Да, это 20-30-е годы, конечно, особое уничтожение церквей. Но вот последняя у нас церковь Феодоровская была уничтожена, это уже во времена Хрущева, конечно.
Ну и церковь эту тоже не собираются никак не восстанавливать, может, реконструкцию где-то в другом месте.
Но
были такие разговоры или нет?
Нет, насчет этой церкви, ну я во всяком случае не слышал, понимаете, тут вопрос встает, прежде всего, в деньги упирается. Потому что, значит, первая проблема денежная. Если раньше у нас 100 лет назад и больше купцы и богатые люди были верующие, и, значит, на церкви очень щедро давали деньги, сейчас, ну, люди, как бы сказать, богатые не совсем верующие, большей частью своей, поэтому деньги на церкви дают меньше. Кто-то действительно верующий дает, а кто-то и вообще не дает. А вторая проблема, а где ее ставить, посередине улицы там? Или прямо около, вплотную к дому правительства, к областной думе, боюсь, что депутатам это не понравится. Последнее предложение, которое слышал, там, правда, памятник Ленина, значит, перенести на другую сторону с театралки. Вот, ну и то, вроде бы поговорили, и все затихло. Так что я думаю, что тут проблем столько нет, мне кажется, там, на том месте в Селучи ее не восстановят.
Очень печально, на самом деле.
Печально. Ну, а дальше по улице Московской еще у нас, собственно говоря, там уже конец Московской, потому что там уже выход на Октябрьский проспект, Большой Петербургский бульвар, а там конец города, города практически там уже не было. Там земская больница, но она уже по другой улице больше, губернская земская больница числится, поэтому остается станкостроительный завод. Станкостроительный завод был построен, основные самые старые здания, в 1874 году, как мастерские пожарных машин при техническом училище. Ну, само по себе интересное предприятие. В 1918 году мастерские национализировали и назвали чугунолитейным заводом. Потом названия были разные: «Красный металлист», «Кировский металлист» и просто «Металлист». Вот, собственно говоря. Ну, продукция тоже самая различная, но даже вот на само название, значит, говорит о том, что продукция с металлом связана. Так что это самое продолжает существовать. Какие-то здания там на территории станкостроительного довольно старые есть, какие-то более современные. Так что вот одно из предприятий города.
То есть это вот здание напротив торгового центра «Лебедь», да? Где Сбербанк?
Ну да, через улицу Московскую.
Да, напротив.
Да-да, он там занимает... Нет, не одно даже здание, там так часть квартала, выразимся так, наверное. Угу. И там же на углу с Дерендяевым здание, собственно говоря, был дом Притча, построенный в 1824 году на церковной земле, проект Ивана Дионисовича Дюссар-Даневиля, нашего архитектора, достаточно известного. Ну вот, для Притчи церкви всех святых, вот именно для всех святской церкви священников. Но в 1918 году дом национализировали, отдали под жилье. Ну и постепенно это место, это все начали, когда это самое, застраивать вот эти банком, там все снесли, так что там пострадал этот квартал довольно капитально. Там много чего уничтожили.
Ну и, в принципе, всю театральную площадь, получается, уничтожили, то есть тот, который облик первоначальный был, ну, то вот... его сейчас уже вообще, в принципе, там нет. Там, то есть все возведено во времена СССР, правильно я понимаю?
Ну да, вообще-то нет, там есть только вот бывшая женская гимназия, старинное здание 18 века, мы о нем еще поговорим. Вот единственное, что старое осталось. А значит, ну, наверное, да, и музей Васнецовых, старое здание, оно тоже дореволюционное там. То есть, ну, скажем так, большую часть. Причем по проектам советского времени, вот особенно 30-х годов, там шикарная площадь должна была быть, такие величественные здания на проекте, на рисунках высятся. Ну вот, война, наверное, помешала. Я так думаю, что вот осуществить этот достаточно интересный, кстати, проект. Вот так что уж какой есть. А сейчас, я думаю, что там уже ничего больше не появится, потому что дома там в нормальном состоянии, и все там некуда уже строить. Так что, ну вот с этой площадью и с этим местом на улице Московской связана еще одна история, которая имеет средневековые корни.
Какая же именно история?
Значит, дело в том, что по некоторым сведениям, значит, именно за лет 300 и более назад за Московской башней Кремля, это значит, башня стояла, вот, считаем, современная улица Московская, выход на Театральную площадь, вот примерно там, не доходя до Театральной площади, стояла башня. Там, значит, проходили кулачные бои. Вот, кулачные бои, что это такое? Ну, родиной, вероятно, кулачных боев, это, значит, наверное, все-таки считаются старые города России. И прежде всего Новгород, конечно, там они распространены были. Первые кулачные бои упоминаются в летописи Нестора поезд временных лет. Там уже упоминаются кулачные бои, что они были. Ну и, значит, кулачные бои, это, значит, связано непосредственно с подготовкой воинского искусства. Я напоминаю, что в средние века у нас не было огнестрельного оружия. И, естественно, физические данные воина, умение его сражаться холодным оружием и без оружия в рукопашную имело большое значение. Поэтому вот воины проходили специальное обучение. А кулачные бои – это как бы отголосок вот этих вот специальных тренировок воинов. Кулачные бои проходили по определенным правилам. Дрались, что ли, на кулаках, значит, один на один, стенка на стенку, то есть группа на группу. Причем в этих группах были обычно улицы какие-то определенные, слободки, слободка на слободку, или конец улицы на другой конец улицы. Вот, в общем, там такие вот подразделения были. То есть все соседи знали друг друга. Ну, мужчины, понятно, что сражались. Ну вот, и, значит, иногда бывало, но это реже, кстати, как бы мы сейчас сказали, бой без правил. То есть там можно было применять все, что угодно, удары. Но, правда, в кулачных боях нельзя было, исключительно нельзя было везде, это самое, добивать человека, который упал уже на землю. Вот лежащего не били. Если он плохо себя чувствовал и приседал просто даже, тоже бить уже не полагалось. Дрались только кулаками. Несколько видов ударов кулаками было. Били и по лицу, и по телу непосредственно.
Какой кошмар, жестокость.
Но вот эта жестокость, я бы сказал, помогла нашим вятским воинам, исключительно помогла в средние века. Вот мы говорим о вятских ушкуйниках, о профессиональных наших воинах, которые храбро сражались. А вот настало время, наверное, пару слов о них сказать. Это были действительно очень талантливые воины. Надо сказать, о их боевых успехах свидетельствуют летописи России. Надо сказать, что воины того времени, они, значит, занимались грабежами. Это не секрет, все занимались. И цель войны была, ну, часто очень, обязательно получение прибыли какой-то в виде грабежей. Зарплаты у воинов, скорее всего, не было. Они сами добывали себе пропитание. Ну вот, значит, у Вятской земли много было врагов, соседей. Они воевали, враждовали со всеми. Причем интересно, что они в основном сами нападали. Их больше боялись. Они не боялись, их боялись. Причем есть упоминание, что соседние вот российские города неоднократно были ограблены вятскими воинами, захвачены. Это и Ростов Великий, это и Устюг, Вологда. Ну, в общем, очень долго можно перечислять все эти города русские. Причем надо сказать, что, значит, самыми грозными врагами у вятских воинов были, конечно, московское государство, княжество и монголо-татары. Вот с ними они тоже воевали. Значит, московским государством воевали довольно долго, больше 100 лет, наверное, в союзе с разными соседними княжествами и по отдельности нападали. Причем первоначально довольно успешно. В частности, упоминается в летописях, в том числе, кстати, и в московских, 1433 год, когда, значит, вятские воины объединились с галическими воинами, галическим княжеством, и, значит, вместе в двух сражениях разбили московскую рать. И там вот есть описание, в одной летописи есть описание сражения, что очень интересно. Там описывается именно действие вятских воинов. Объединенная рать ветчан и галичан стояла, значит, напротив, это было при реке Которосли, Ярославле там, ну вот, стояла напротив, значит, московское войско, и, значит, в момент боя ветчане стояли в центре, они опустили длинные копья, вот упоминание конкретного оружия, которое они имели, и бросились бегом на москвичей. Удар был такой страшной силы, что весь центр московского войска полег просто мертвыми. Ну и, значит, остальные, ну, войско московское было просто парализовано. Видно, страшный удар был все-таки, и москвичи побежали. Галичане гнали их и били, значит, уже в спину убегающих. Вот так осуществлен был разгром. Очень интересный эпизод вот во время этой же войны был около города Ярославля. Значит, там угличане и ярославцы, союзники Москвы, они, значит, двигались... Ну, приняли сражение, и союзников ветчан разбили. И вот 40 вятских воинов на лодках туда двигалось на соединение со своими союзниками. И увидели, те бегут и говорят: бегите, бегите, отплывайте, потому что мы проиграли сражение, Москва победила. Но вот вятские воины двигались не просто сражаться, еще и что-то добыть, добычу какую-то, что-то домой принести. И, значит, получилось так, что они отказались и следовать их совету, и поплыли дальше. И увидели, около реки, значит, находится лагерь угличан и ярославцев, 7 тысяч воинов там было, во главе с князем Александром Федоровичем по прозвищу Брюхатый. Ну вот, и, значит, лагерь был хорошо укреплен, высокая деревянная стена, охрана, естественно. И вот в лагере, еще раз напоминаю, 7 тысяч воинов, 40 ветчан решили напасть на этот лагерь с целью добычи. Причем, естественно, они понимали, что силы неравны, и они поступили с воинской хитростью. Ночью они каким-то образом прошли внутрь лагеря. После этого в центре лагеря там находился шатер, где спал сам князь Александр с женой. Они бесшумно перебили всю охрану этого шатра и схватили этого князя с женой и вытащили из лагеря. Причем так вытащили ловко, что охрана на стенах их выпустила и ничего не заподозрила. И только когда ветчане уже погрузились на лодки, тут, наконец, ярославцы очнулись, что князя-то украли. Они бросились к реке, начали стрелять из стрел, стрелами ветчан осыпать. Те князя подняли на борт, поставили, видно, им сказали, что стреляйте, своего князя убьете. Те взмолились: отдайте князя. Ветчане сказали: да, пожалуйста, отдадим, но не бесплатно. Деньги. Так, причем запросили 400 рублей.
Это много?
Это очень много. Это очень много, я скажу, что очень много даже. Сумма достаточно большая. Но что делать? Ярославцам князь был нужен, и поэтому казначей на лодке привез мешки с деньгами, бумажных тогда не было, металлические. Вот привез эти мешки. Ветчане забрали эти мешки денег, и, не отдав князя, уплыли на Вятку. Они объяснили очень просто.
Очень хитрые.
хитрые. Они объяснили просто: если бы мы отдали князя, из этих денег за нами погоня была бы. А тут они пригрозили князя убить, если будет погоня. Но они его через год отпустили. Он целого и невредимого. Так что он вернулся на родину. Вот такой вот интересный случай. Как это вот произошло, непонятно. Упоминается в летописи во время войны как раз против Галича и Витчан Москвы, упоминается, перемирие было там заключено. И вот там есть один в перемирии пункт, обе стороны договаривались, на каких условиях перемирие осуществить. И вот Москва пункт там отдельным поставила, что галичане уберут из своего войска отряд ушкуйников из Вятки. Вот там ведь у них отряды-то были из разных городов, но о других городах вообще речь не шло, только о ветчанах. Вот настолько они, видно, их боялись просто. Ну, в конце концов, в 1433 году войско галичан и ветчан захватило Москву, Москва сдалась, открыла ворота. То есть Москва была взята и ограблена, попросту говоря. Великому князю московскому Василию II выкололи глаза, он стал называться темный, в истории во всех учебниках называется темный, слепой, выкололи глаза ему. Вот это боевая история. Надо сказать, что в будущем ветчане помогали и России. Не надо думать, что они вот только против русских воевали. Вот я говорю про монголо-татар. Они ведь сами нападали на владения монголо-татар, самое интересное, и уничтожали города. На Каме вот было уничтожено два города монголо-татарские, Жукатин и Кашан. Археологи сейчас пытаются найти место, хотя были все стерто с лица земли в отместку, что монголо-татары один раз приходили на Вятку. И, наконец, самое интересное событие – это 1471 год. В это время уже Вятка и Москва сильно не враждовали. Какое-то было временное затишье такое. И, значит, был даже военный какой-то договор у них. И вот монголо-татарский хан, решив, что Русь ему, Россия платит очень мало, значит, денег плохо, дань платит, вот он решил наказать и снова организовать поход, как вот при Батыи, поход на Русь. И он стал собирать огромные войска. У Москвы, как лидера русского государства, не было сил, чтобы остановить это вторжение. Сил не было. То есть пострадали бы вот мирные жители, и центр России сильно бы пострадал. И вот тогда на Вятку прибывает боярин с просьбой отвлечь внимание, напасть на столицу Золотой Орды, город Сарай. Надо сказать, что в атаманом на Вятке в это время был Костя Юрьев. Ветчане принимают это предложение под видом купцов тайно. Но, видно, проведя хорошую разведку, они прошли мимо Казанского ханства и, значит, высадились на причале города Сарая, значит, столицы Золотой Орды. Причем войско хана уже двигалось в сторону России, было где-то в нескольких днях пути от столицы. То есть они это знали, что основного войска нет. И в столице был гарнизон. Они сразу сходу, как пишет летописец, вступили в бой, опрокинули этот гарнизон, перебили его. Но второй гарнизон охранял ханский дворец за высокой стеной. Они взяли штурмом и ханский дворец, перебили второй гарнизон, освободили русских рабов и начали грабить город. Они ограбили полностью весь город. Даже жены самого хана были схвачены, как невольницы рабыни, их потащили на лодке вместе с другими, потом куда-то продали в рабство. Вот даже такой факт. Ну и один из русских летописцев, который очень не любил ветчан за то, что они его город когда-то ограбили, пишет с такой маленькой издевкой, что ветчане очень жадные. Вот они когда Сарай взяли, мало того, что они награбили, они взяли кладбище, там еще разрыли и обобрали трупы богатых монголо-татар, сняли с них все золото, которое там было. Вот, попросту говоря, вот такой даже мелкий факт.
А откуда они вообще знали, что у них с украшениями захоронены?
Ну, я думаю, что такая информация, они все равно общались с этими монголо-татарами, воевали с ними, наконец. Какая-то была информация. Вот даже вопрос простой. Откуда они знали, что основное войско-то в Сарае нет, и оно далеко от Сарая находится? Тоже вопрос интересный. Разведка работала, видно, какая-то. Ну вот. И посыльный, дозорный примчался к хану, сообщил о том, что вот такая беда случилась, столица разорена, русские. И, значит, это самое, хан отменил поход на Русь, развернул войско, чтобы перехватить ветчан. Монголо-татары вышли на Волгу. Ветчане уже мчались на ушкуях своих посередине реки. Ну вот, из дальнобойных луков можно было тогда прострелить до середины реки Волги примерно. Вот, и вот под градом стрел, закрывшись щитами, они пронеслись, монголо-татары не смогли ничего нанести. Какой-то серьезный ущерб не нанесли вообще. Но у города Казани хан Казанский был предупрежден, поперек реки Волги было все перегорожено лодками и сцеплены цепями. Эти лодки были, и на них сидели ханские воины. Ветчане, как пишет летописец, не понеся урона и не потеряв полон, прорвались сквозь этот заслон и ушли на Вятку. Вот такая история интересная. И, значит, это самое все, хан отменил поход, и он не мстил ни ветчанам, вообще все, сорвался поход на Русь. То есть они спасли вот центральный район России. Есть еще один интересный эпизод с этим связанный. А куда делись вот эти вот большие сокровища? До сих пор тут загадка есть какая-то. Конечно, воины получили свою долю добычи. Но ведь тогда, наверное, захваченное все складывали в общий котел, а потом делили по подвигам, по ранениям и прочее. Это обычно система такая была. То есть какая-то часть общая оставалась, и довольно большая, там ведь награблено было. Не знаю даже сколько, много очень. Вот. И вот никто не знает, естественно, но народная молва приписывает определенному месту на окраине города Слободского, где была древняя крепость, и там находятся подземные ходы, что приписано в этих подземных ходах спрятаны все эти несметные сокровища. Но так или не так, не знаю. Я, правда, разговаривал с археологом советского времени, руководителем экспедиции, которая раскапывала это место. И она, женщина это сказала, Ирина Игоревна Стефанова, она умерла, к сожалению, уже, она рассказала, что они прокопали траншею, значит, поперек две траншеи, так делают археологи обычно, ну, где-то на 6 метров глубины. А холм огромный, где эти подземные ходы, он где-то на 30 метров высоты из квартала нашего города Кирова примерно, огромного размера. Там ничего нельзя строить сейчас. Это археологический памятник. Так вот, это самое, они даже до подземных ходов не добрались. Но точно известно, что подземные ходы там есть. То есть загадка остается, если где же спрятаны эти сокровища.
К сожалению, наша программа «Куда пойти, старая Вятка» подходит к концу. В студии был наш уважаемый историк Вячеслав Викторович Коваленко и я, Дарья Перова. Любите историю города, как любим ее мы. До свидания.
До свидания.